Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история», и мы с вами продолжаем говорить о эпохе дворцовых переворотов. В прошлый раз мы с вами говорили о правлении императрицы Екатерины I и кратко коснулись момента, что Екатерина, в общем-то, страной не управляла, а управлял Верховный Тайный Совет во главе с Меньшиковым и другими сподвижниками Петра, которые остались на плаву после смерти императора. А сегодня мы с вами, как я и обещал, поговорим о конце правления Екатерины I, о том, как, собственно говоря, династический кризис в этой ситуации тоже предстал перед империей во всей красе, и как этот вопрос, по сути, решился. И прежде чем я начну говорить об этом, впервые за наши с вами встречи у радиоприемников, я позволю себе такой условный спойлер или такую превьюшку к нашему сегодняшнему выпуску. Я в конце программы вам расскажу о своем видении ситуации в династическом кризисе династии Романовых и о том, что, собственно, послужило причиной этого кризиса, раз, и два, что эпоха следующего императора Петра II является, на мой сугубо личный взгляд, крайней, если угодно, или последней в классическом понимании эпохи династии Романовых. А вот как и почему, дождитесь конца программы, и я вам обязательно все расскажу. А пока возвращаемся к тому, с чего я начал. Екатерина I, как мы с вами помним из прошлой программы, была императрицей, в общем-то, светской. И все те два с небольшим года, что она была у руля империи, в общем-то, ничего не делала. Да, ее рукой подписывались документы, как вы помните. Да, ее рукой был, например, подписан указ об учреждении Академии наук, хотя, конечно, учреждалась эта академия еще при Петре, но окончательный росчерк пера был уже сделан Екатериной, когда уже в 1725 году академия открылась. И, соответственно, учреждение так называемого Верховного Тайного Совета также, в общем-то, было подписано Екатериной. Да, не без совета и помощи Меньшикова, однако, тем не менее, Екатерина это сделала сама и имела полное право, в общем-то, отказать и Меньшикову, и его сподвижникам, потому что она императрица и имела право делать так, как она хочет. Но она не знала, что такое управление, а мы с вами в прошлой программе поговорили о том, что Екатерина была обязана Меньшикову. И мы с вами поговорили еще и о том, что Екатерина не просто была обязана Меньшикову, а по сути действительно выбилась в люди из простолюдин, так сказать. Но повторять прошлый выпуск, пожалуй, не стоит, а стоит сказать вот о чем. Светскость императрицы Екатерины I вызвана была, в общем-то, тем, что режим у нее был попросту сбит. И тут вопрос очень любопытный. С одной стороны, возможно, Екатерина, как любая девушка, женщина, императрица и вообще дама высокого полета, назовем это так, видела свою роскошь в том, что нужно было именно гулять и веселиться. И более того, Екатерина вела ночной образ жизни. То есть, например, мы тоже об этом поговорили с вами в прошлый раз, она могла плотно позавтракать, подчеркиваю, в 8 вечера, где-то, соответственно, в ночи гулять и веселиться, а в 10 утра лечь спать. Вот такая интересная история. И Екатерина больше веселилась, пила. И такое ощущение, что как будто Петр держал ее в так называемых ежовых рукавицах. И тут даже не сам Петр, а, наверное, модель поведения. Император, владелец кучи земель, представительный человек в государстве и за пределами, а императрица дама сопровождающая. И, естественно, не подобает Екатерине или любой другой императрице вести себя как-то распутно. Однако Екатерина пришла к власти, Екатерина не знала, что такое править, и делала, в общем-то, то, что хотела делать. А хотела она, видимо, именно красот, балов, щедрот и выпивки. И все эти элементы очень сильно подкосили ее здоровье. И, конечно, да, можно сказать, что в XVIII веке средний возраст человека был куда ниже нынешнего среднего возраста человека. И первый, наверное, мой авторский такой момент, связанный с этим историческим процессом, такой. Екатерина умерла в возрасте 46 лет. И здесь может показаться, что Екатерина, в общем-то, была еще молода. Трудно себе представить, но сейчас, например, 46 лет жизнь только начинается. И помните, наверное, знаменитую фразу из фильма «Москва слезам не верит», где была как раз сказана эта фраза, что в 40 жизнь только начинается. А Екатерине было 46 лет, когда она умерла. И здесь как раз очень интересный момент, потому что 46, конечно, уже считается старуха, и считалась женщина-старухой до многих-многих, наверное, еще времен, наверное, даже до революции, и, может быть, даже чуть-чуть после нее, а уж 18 век, когда еще эталон красоты был совершенно другим, это вообще было за гранью. Но сейчас, если перевести на современный лад, 46 лет еще молодая энергичная императрица могла, я думаю, жить, жить и жить. Но, к сожалению, она умерла. И когда она уже понимала, что ее здоровье расшатано, она написала завещание, так называемый тестамент. Именно этот документ фигурирует в ее бумагах после как раз того, как окончательно стало понятно, что дни императрицы сочтены. И тут, конечно, тоже этот самый тестамент, завещание, был написан не своевольно императрицей, а также по совету князя Меньшикова. И тут, прежде чем мы поговорим о тестаменте и о том, кому же был завещан престол, я хочу чуть-чуть эту ситуацию прояснить. В прошлой программе я говорил, что Меньшиков, по сути, правил страной. Все государственные дела решались именно им. И просто Екатерина, повторюсь, своим росчерком пера, подтверждала эти все указы и то, что творилось в стране. И здесь мы с вами должны заметить вот какую вещь. Меньшиков не наследник. Меньшиков сподвижник. Меньшиков при Петре, конечно, был правой рукой и, может быть, даже второй головой. Но после смерти патрона Меньшиков стал разве что знатным человеком, светлейшим князем, но уж никак не представителем рода Романовых. И да, согласно документу о престолонаследии, если вы помните, а кто не помнит или не знает, напомню еще раз, согласно документу о престолонаследии, дословно там написано следующее, что император может передать престол тому, кому пожелает. То есть, если отталкиваться от фактов, то династия Романовых вообще могла прекратиться после смерти Петра I. Петр мог смело передать, например, трон как раз Меньшикову или кому-то из других своих сподвижников. Петр мог вообще обделить всех и отдать трон еще кому-нибудь, в ком видел потенциал в плане развития страны и именно того стержня, который заложил Петр. Но мы так и не узнаем никогда, кому же хотел передать престол Петр на самом деле. Но историки спорят, и есть вероятность, что Меньшиков мог бы быть официальным императором, но не стал. Но в общем-то, более или менее Меньшиков со своими обязанностями справлялся, если уж не отлично, то, по крайней мере, держал удар. Хотя, конечно, многие вещи относительно внешней, особенно политики, как вы помните из прошлого выпуска, Меньшиков свернул. Так вот, чтобы свою власть сохранить, Меньшиков посчитал, что самый лучший способ решить эту проблему – это выдать замуж свою младшую дочь Марию Александровну за внука Петра I, царевича, будущего императора Петра II. Петр II – это сын царевича Алексея, и это единственный представитель дома Романовых по мужской линии. И вот сейчас чуть-чуть я уже начинаю раскрывать карты, те самые карты, которые я вначале чуть-чуть вам приоткрыл. Петр II — это по-настоящему последний из Романовых. И более того, это по-настоящему последний представитель мужского рода, мужского потомства, мужской ветви, как кому больше нравится, из Романовых. Именно он имел право носить фамилию Романов. И последующие императоры, которые были, в общем-то, почти на это право не имели, потому что именно последняя Романова женщина у престола — это Елизавета Петровна. Но об этом мы с вами чуть-чуть позже поговорим. До Елизаветы еще надо нам с вами дожить. А пока мы с вами переходим к Петру II. И вот как раз тот самый тестамент, то самое завещание в пользу императора Петра II и было написано Екатериной именно потому, что Меньшиков захотел таким образом с династией Романовых породниться. То есть мало того, что ему уже и так было можно, мне кажется, все, что только было можно, Меньшиков посчитал, что вот по-настоящему правой рукой дома Романовых он может быть только при условии, что породнится с ветвью и станет тестем Петру. А Екатерине, в общем-то, было все равно, просто потому, что Екатерине некого было, ну, по большому счету, возводить на престол. Хотя, конечно, к тому моменту выросшая, так и не успевшая выйти замуж Елизавета, могла уже вполне на престол претендовать. Девушке к тому моменту было 18 лет, и она вполне могла себе позволить стать императрицей и править, и Екатерина имела на это полное право. Но Екатерина была, повторюсь, безвольной императрицей. И если уж ей патрон, ее благодетель посоветовал именно так поступить, она, естественно, поступила так, не задумываясь. Хотя, конечно, историки утверждают, что был еще один документ, найденный в архивах, и там есть версия, что Екатерина хотела передать престол кому-то другому, и в том числе, возможно, Елизавете, но именно более или менее четкий документ, который как раз даже где-то цитировался, это как раз тот самый тестамент, который передавал власть Петру II. И здесь в какой-то степени это, наверное, является честным. Но тут мы с вами не будем, наверное, углубляться сильно в правление Петра II. Екатерина умерла в мае 1727 года. Власть передалась Петру II, а надо сказать, что Петр II — это подросток. Подросток, ему тогда еще было 12 лет, и он даже не подросток, а еще даже мальчик, и ему, по большому счету, нужен регент. Но это тот самый случай, когда впервые, наверное, за историю нашей страны император без регента, в общем-то, сумел обойтись. Во-первых, согласно документу, регента никто Петру не назначил. То есть есть просто такая договоренность, что Петр женится на Марии, и Меньшиков будет тестем, но не более того. Никаких моментов с этим связаны больше нет. Ни на каких условиях будет брак, на каких условиях будет император править, ни на том, на каких условиях будет происходить вообще жизнь в стране. И здесь надо сказать вам, наверное, единственные два момента, которые связаны с трехлетним, ну, почти трехлетним правлением императора Петра II. Пункт номер один. Свадьба не состоялась. Просто потому, что все равно приготовление к ней должны быть. Да, Петр согласился. Да, Петр посчитал, что так будет правильно. Но тут же, когда Петр к власти, соответственно, приступил, если угодно, стал у руля этой самой власти, на него слетелись другие сподвижники Петра, которые очень тоже хотели занять свое место. И один из тоже видных деятелей, который впоследствии отличится при следующей императрице Анне Иоанновне, Остерман, в общем-то, оклеветал Меньшикова, сказав, что Меньшиков хочет захватить власть, хотя в большей степени это являлось какой-то степени правдой. Но Остерман это передал в таких жестких красках, в таких, условно говоря, выражениях, что по-другому, как изгнать Меньшикова, Петру уже ничего не оставалось сделать. И он отстранил Меньшикова от всех постов. Он сослал Меньшикова в город, населенный пункт Березов, где, собственно, в этом самом Березове он и умер вместе со своей семьей. А второй момент, который я бы, наверное, здесь упомянул, связанный с Петром Вторым, это то, что Петр, несмотря на то, что он был малолетним, несмотря на то, что он был еще довольно юн, да, неожиданно пошел по стопам своего отца, которого почти, конечно, не помнил, потому что когда Петру было где-то 3 года, царевич Алексей был казнен и убит с соратниками Петра по делу царевича Алексея. Но, возможно, это были гены, возможно, было какое-то общение с бабушкой, потому что Евдокия Лопухина, она же в монашестве Елена, в какой-то момент вышла из своего скита и даже вела себе спокойненько светскую жизнь. И, насколько известно из исторических источников, с внуком контактировала. И вполне могла внушить юному императору какие-то идеи, которые питал сам Алексей. А Алексей эту ситуацию видел так, что то, что делал его отец, император Петр I, совершенно не поддается никакой критике, потому что ломать старые устои, которые привычны, Алексей нужным не считал и заявлял отцу четко, что когда на престол ступит, все начинания отца он сломает, порушит и сведет на нет. И это передалось внуку. И одним из моментов это было желание Петра II вновь перенести столицу из Петербурга в Москву. Но этот указ остался на бумаге и был, в общем-то, подписан в 1728 году. Но в действие этот указ не был, скажем так, применен, просто потому что не успел. Государственная машина движется очень медленно, а неожиданно, спустя где-то год с небольшим, Петр заболел оспой и умер. И уж тут, конечно, сложно гадать и решать, что было бы, если бы Петр прожил больше, может быть, женился на ком-то, но история сослагательного наклонения не терпит. А мы будем апеллировать фактами. И еще раз повторю, Петр II был последним представителем мужского рода дома Романовых. Да, следующая императрица, которую пригласили из Курляндии, Анна Иоанновна, старшая дочь и племянница Петра I, имела полное право на престол, как и ее сестры Екатерина и Прасковья. Но здесь есть один момент, на который я хочу обратить ваше внимание, прежде чем мы с вами расстанемся на неделю. Анна Иоанновна была, как вы помните, отдана замуж за как раз герцога Курлянского. Отдана еще в 1696 году, где-то как раз после смерти Иоанна V. И здесь есть один момент. По дороге в Курляндию, где, собственно, и предстояло жить Анне, ее муж умер, и поэтому императрица, будущая императрица Анна Иоанновна, успела овдоветь и стала вдовствующей герцогиней Курлянской, и поэтому брачные узы ее нисколько не стесняли. И именно поэтому она имела право на престол. Просто потому, что, конечно, по завещаниям, по указу Петра I, повторюсь, престол мог занять кто угодно, если завещание будет написано, но здесь был именно такой уговор, что Верховный Тайный Совет понимал, что нужно иметь императора или императрицу, и вызвал из Курляндии Анну Иоанновну. Но вызвал не просто так, а вызвал с условиями, с так называемыми кондициями, основой которых лежало то, что Анна будет условно конституционным монархом, если угодно. Конечно, такого понятия, как конституция, еще в XVIII веке не знали, и слово «парламент», надо сказать, тоже, но с учетом того, что Верховный Тайный Совет и его представители, верховники, держали такой как раз своего рода парламент, который и решал все, а император это просто либо подписывал, либо нет. Как сейчас, например, президент может либо сам какой-то указ у нас подписать, либо согласно чтениям в Государственной Думе или в Федеральном Собрании Совета Федерации. И тут как раз мы с вами имеем такие зачатки конституционной монархии. А вот как вышло так, что конституционной монархии не случилось, как вышло так, что императрица Анна Иоанновна вернула империю, ну, если не в прежнее русло, то, по крайней мере, в такое, где как раз можно говорить о каком-то продолжении этой империи, и чем это все закончилось, мы с вами поговорим в следующий раз и обязательно еще раз коснемся династического кризиса, потому что это очень важно, и это еще одна веха эпохи дворцовых переворотов, которая набирает обороты и просто разгоняется со страшной скоростью. Но об этом в следующий раз. А на этом я прощаюсь с вами. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».